Прямо по курсу флагманского корабля возвышались две бронированные горы Комомбо и Бенгази в окружении городов поменьше и пригородов, копошащихся поблизости.
«Да там их целая группировка!»
— воскликнул генерал Нага с восторженным азартом охотника, который только что заприметил лису.
«Вон тот большой несколько лет назад сожрал оседлую Пальмиру!»
Его механические доспехи заскрежетали и засвистели, поворачивая генерала кругом навстречу сталкеру Фанг, а единственная рука угловато взмыла к виску в военном салюте.
«Так вот для чего вы привели нас на запад, ваше превосходительство! Я знал, что не ради этого изъеденного молью плавучего курорта. Разрешите начать атаку?»
«Молчать!» — прошептала сталкер Фанг.
Разноцветные огни Брайтона мерцали на ее бронзовом лице.
«Группировка городов не имеет непосредственного отношения к нашей миссии. Другие корабли соединения завяжут бой с городской артиллерией и истребителями, а также пресекут любые попытки брайтонцев оказать помощь своему мэру. Наша цель — летящий дворец. Абордажным отрядом приготовиться к высадке».
Нага беспрекословно выполнял указания сталкерши все 16 тяжелых военных лет. Но это было слишком даже для него. Пока его адъютанты поспешно передавали в подразделение полученный приказ, облачались в боевые доспехи и портупеи с личным оружием, генерал недвижно оставался на месте, с таким видом, будто получил пощечину. Но, вспомнив об участи офицеров, осмелившихся оспаривать приказы сталкера Фанг, торопливо повиновался. Рен и Тео перебежали на другую сторону рулевой рубки как раз вовремя, чтобы увидеть, как небо между Брайтоном и берегом расцветили кудрявые разрывы зенитных снарядов, выпущенных противовоздушной артиллерией Бенгази. Полосы яркого света с треском протянулись перед парящими в воздухе большими корпусами четырех штурмовиков и бесчисленными истребителями.
«Это воздушный налет боевых кораблей «Зеленой грозы», — сказал Тео.
«О, Квирк!»
— прошептала Рен, думая об отце.
«Считаешь, они хотят потопить Брайтон? Там мой папа. Тео, если он погибнет, я буду во всем виновата».
«Нет, они здесь не ради Брайтона», — ответил Тео, беря ее за руку. «Им нужна книга. Тот, кто посадил Раптора охранять сейф и убил членов экипажа рулевой рубки, вызвал и эти корабли и пустил в свободный полет «Облако-9», чтобы легче было взять его на абордаж».
Откуда-то снаружи послышалась скрипучая сирена воздушной тревоги, будто проводили гвоздем по черному небесному стеклу.
«Надо бежать», — сказала Рен.
«Как?»
«На Чибисе, конечно. Я не думаю, что со вчерашнего вечера кто-то успел слить из его баков горючее».
Тео покачал головой.
«Даже если сможем добраться до ангара, нас собьют раньше, чем успеем взлететь с «Облака-9».
«Но Чибис — прогулочная яхта, а не военный корабль».
«Грозовики не станут задумываться над подобными мелочами».
«Но ты же знаешь коды, пароли и все такое. Свяжись с ними по радио и скажи, что ты свой».
«Рен, для них я не свой», — ответил Тео. — «Уже не свой. Если попаду к ним в руки, меня убьют, а тело переправят в Батмунг-Цаку».
Рен не вполне поняла, что это значит, но видела, что Тео всерьез встревожен, может быть, напуган, так же, как и она. Рубку тряхнуло, когда что-то тяжело ударилось о верхнюю палубу, и поток искр и кувыркающихся горящих обломков полетел мимо прозрачных стен в море. Рен посмотрела в глаза юноши и постаралась говорить твердым, уверенным голосом.
«Послушай, что я скажу, Тео. Мой папа разыскивает меня в Брайтоне. Твои родители ждут тебя в Загве. И все они здорово обидятся на нас, если мы будем просто торчать здесь и ждать смерти. Ну давай же, Тео, мы должны хотя бы попытаться».
Не размыкая рук, оба поднялись по лестнице до выхода на первый этаж, через который убийца покинул помещение рулевой рубки, и вышли в коридор, упирающийся в открытую дверь кухни. Вокруг ни души. Над головой слышится визг, крики и топот ног разбегающихся участников праздничного бала. Отблески от разрывов зенитных снарядов отсвечивают на глянцевых поверхностях свалившихся с полок кастрюлей, сковородок и на блюдах с цукатами, брошенных разбежавшимися рабами,
а за окнами сыплется водопад огненных брызг ядовито-желтого цвета. Рен и Тео воспользовались ближайшим выходом и, сами того не желая, выскочили прямо в гущу толпы гостей, которые неслись через газоны, как стадо перепуганных овец. Все уже знали, что с облака 9 с дороги нет, но старались убраться как можно дальше от шатра из опасения попасть под бомбежку зеленой грозы. Опять же, все приглашенные были богачами и привыкли, что за деньги им окажут любую услугу. Пусть подъемник не работает, но тогда должен быть воздушный корабль или такси, или какой-то предприимчивый брайтонец организует переправу на своей небесной яхте или даже аэропеде. Тео и Рен с трудом вырвались из потока бегущих и спрятались под укрытие одной из абстрактных садовых скульптур. Они обнялись, прижавшись друг к другу, и наблюдали, как в лунном свете следы выхлопных газов исполосовали небо вокруг облака 9, будто нити огромной паутины, и летучие хорьки, жужжа и кувыркаясь, набросились на воздушные корабли грозы. Казалось, у каждого корабля внутри находилось огненное семечко, и летучие хорьки терпеливо нащупывали его трассирующими очередями зажигательных пуль. Стоит отыскать его, и воздушный корабль начинает светиться изнутри, как бумажный фонарик на фестивале Луны. Потом ослепительные языки пламени там и сям прорываются сквозь оболочку наружу, и вот уже весь корпус полыхает, словно небесный крематорий, медленно проплывающий по ветру мимо облака 9, и вместе с ним ползут зловещие тени, отбрасываемые кипарисовыми рощами. Ну а воздушные корабли тоже не дремали. На помощь им пришли тучи воскрешенных орлов и кондоров. Черные стаи птиц окружили летательные аппараты, кромсая крылья и нападая на беззащитных пилотов. А когда хорьки пытались увернуться от них, тут же становились легкой мишенью для ракет и автоматических пушек воздушных кораблей. От крыльев мгновенно оставались лохмотья, топливные баки взрывались, лопасти пропеллеров разлетались веером и сыпались на лужайки вокруг шатра, будто осколки жалюзи. Бескрылый, объятый пламенем аппарат с левой ноги в неуправляемом пике врезался в станцию подъемника. Капитан авиагруппы Мандрагора, маневрируя, резко отвернул в сторону и задел могучий сыр. Оба аппарата вместе ударили в бок штурмовика «Зеленой грозы». Вся эта куча мала огромным комом огня стала плавно, как в замедленной съемке, опускаться вниз, в море. И у самого края дворцового сада дрейфовал большой воздушный корабль, ожидая, когда истребители покончат с летучими хорьками, а позади него Рен могла видеть верхние ярусы Комамбо, возвышающиеся, словно бронированный остров, над морем дыма. Крупный воздушный корабль завис прямо над городом, посыпая его, как пылью, потоком крутящихся вертящихся цилиндриков, похожих издалека на крошечные серебристые стручочки. Они попадали точно в орудийные башни и другие огневые точки и взрывались с белой вспышкой, взметая обломки высоко в ночной воздух. Каждый взрыв отдавался в груди Рен, будто стучали в громадный барабан. «Стаканы!» — промолвил Тео.
«Вот эти серебристые штучки — стаканы?» — удивилась Рен. «Да нет же, это бомбы! Видишь, взрываются! А ты говорил, что пилотировал стаканы!»
Тео только молча кивнул.
«Хочешь сказать, что там в этих штучках пилоты? Их же разорвет на мелкие кусочки!»
Тео опять кивнул.
«Тогда как же...»
«Как я остался жив?» Тео сокрушенно покачал опущенной головой. «Потому что я трус. Я струсил. Вот как». Погребальный гром рыскал сквозь завесу дыма и пепла, повисшую над побережьем. Внизу, в гуще многочисленных движущихся городов и поселков, началась паника. Все решили, что воздушное соединение «Зеленой грозы» прибыло, чтобы уничтожить их. Некоторые спасались бегством в пустыне, другие бросились в море, держась на поверхности с помощью надувных понтонов. Третьи воспользовались суматохой, чтобы сожрать своих соседей. С Бенгази и Комамбо взлетели тучи воздушных истребителей, но не сумели противостоять более быстрым и хорошо вооруженным лисицам-оборотням и стаям птиц-сталкеров.
На погребальном громе взорвался один из кормовых газовых отсеков, и паукообразные сталкеры модели Марк 4 выползли на отвесные стенки оболочки, поливая пламя из огнетушителей. Рулевые плоскости тоже получили повреждения, а по переговорному устройству чей-то голос истерически кричал, что кормовая гондола уничтожена. Однажды рожденные стояли на мостике бледные и напряженные. Шрайк видел, как их лица блестели от пота в свете смертоносных огней за стеклами иллюминаторов. Энона Зеро под своим стальным шлемом всхлипывала от страха. По радио с других кораблей трескучими голосами просили помощи и докладывали о полученных повреждениях. Взмах рассерженного меча получил пробоину в середине корпуса и падал, объятый пламенем. Осенний дождь с поднебесных вершин потерял рули, и его сносило ветром прямо в бок Бенгази. В динамиках было слышно, как на корвете кто-то нечеловечески кричал и кричал без передышки. Потом связь с ними внезапно оборвалась. Сталкер Фанг словно не замечала ничего вокруг. Невозмутимо она стояла возле штурвального и не отрывала глаз от облака 9, которое медленно удалялось от родного города.
«Следуйте за тем зданием», — приказала она.
Корабли, атаковавшие Брайтон, быстро переключились на другие цели, но беды плавучего курорта на этом не закончились. В машинном отделении бушевал пожар, половина грибных колес была разрушена. Во время налета город сорвало с якорей, и теперь он дрейфовал, оставляя за собой след из черного дыма и шафранового пламени. Вокруг него на поверхности моря образовалась пленка горящего топлива. Все, кто мог бы организовать спасательные и восстановительные работы, либо погибли, либо находились на облаке 9 в числе приглашенных на бал мэра. В неразберихе никто не обратил внимания на сигнал тревоги в здании перечницы, пока пропащие мальчишки не расправились с последним охранником и не высыпали на улицы города, горя желанием отвести душу после продолжительного заточения. Остальные рабы Брайтона тоже не хотели упускать такую возможность. Обитатели трюмов, рабочие машинных отсеков, канализационных сооружений и зловонных фильтровальных установок морского бассейна вооружались гаечными ключами, скребками для чистки бассейна и молотками для отбивания мяса, вылезали на верхнюю палубу через городские люки и вместе с пропащими мальчишками грабили антикварные магазины и поджигали картинные галереи. Добропорядочные брайтонские артисты и художники, которые столько раз на совместных вечеринках во всеуслышание говорили о нечеловеческих условиях жизни рабов и организовывали творческие вечера, демонстрируя свою солидарность с угнетенными, теперь уносили ноги, разбегаясь из города на перегруженных воздушных кораблях и черпающих бортами воду моторных катерах. Во всей этой сумятице, за плотной пеленой грязного дыма, повисшей над многострадальным Брайтоном, мало кто заметил, что облака 9 больше нет на привычном месте. Глава 29. Не взорвавшийся пилот. Рен и Тео сидели в темноте под большой скульптурой, опершись спинами о постамент и ждали, когда все закончится. Здесь же, на постаменте, с вечера остались несколько полных стаканов с пуншем, и Рен выпила один. Сколько времени продолжается этот кошмар? 5 минут? 10? Окажется, всю жизнь. Рен уже научилась различать высокий с подвыванием голос автоматических пушек летучих хорьков и басовитую трескотню орудий зеленой грозы. Ракетные залпы с той и с другой стороны звучали похоже, зато она всегда знала, когда взрывался стакан, потому что Тео каждый раз вздрагивал, зябко обхватывал себя за плечи и зажмуривал глаза.
«Хочешь поговорить об этом?» — предложила Рен. «Об этих штуках, стаканах?»
«Нет».
«Да ладно тебе, все равно делать нечего».
Тео опять весь сжался при звуках очередной серии взрывов на окраинах Комомбо. Потом, очень тихо, так что Рен едва слышала его за грохотом боя, стал рассказывать о своей карьере пилота летающей бомбы.